Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. Через несколько секунд в нашем эфире программа «Библейский кружок». Священник Максим Каскун изложит толкование на книгу пророка Ионы. В продолжении трансляции на волне Радонежа зазвучат голоса русской земли. Авторская передача Алены Минулиной. Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Очень краток был пророк Иона, он даже и не говорил о том, что покайтесь или еще что-то. Он и просто говорил, через 40 дней Ниневия будет разрушена. Дальше сами догадываетесь, что с вами произойдет и что нужно делать. То есть не особенно он шел к язычникам на, так сказать, уступки, не особенно им помогал в покаянии, но надо отдать должное ниневийцам. Они поверили Богу и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились к злому пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Далее очень интересно для нас повеление царя, которое он сделал от себя, от вельмож, и которое распространялось полностью на всю живую душу, которая находилась в этом царстве, даже на животных. Это и всенародное покаяние. Оно идет с головы. Никогда, вот пророк проповедовал, никогда покаяние не будет организовано всенародное с низов. С низов может быть совсем другое. Бунт. Бунт запросто. Низы, баррикады, тачки, все могут сделать. Но сделать организованный пост покаяния низы не смогут. Потому что когда низы объединяются в толпу, совсем происходит обратное. И покаяние может привести в кровопролитие и прочее. И поэтому, конечно же, всякое писание пророков – это письмо будущим векам, будущим поколениям. И люди должны знать, что если мы сегодня, допустим, в нашей стране, в России, видя, как наша страна погибает, и злодеяния, и все прочее, если мы учиним народный пост, народное покаяние, хотя бы можно даже начать с каждой последней пятницы месяца, в стране, там, допустим, делать выходной день, да, чтобы люди ходили в храм специально, служить молебны, спасение страны, объявить днем покаяния за прегрешение, там, мобилизация, чтобы духовная произошла. Это очень многих подстегнет, и очень многие люди начнут каяться и исправляться. Но прежде, сам царь должен встать с престола своего и снять с себя царское облачение свое, и одеться во вретище и сесть на пепле. То есть прежде всего должны быть правители, пример свой показать в этом. Если они этого не сделают, никто делать не будет. Как сегодня президент приезжал, и ему говорят в Томске, когда вы сделаете, наконец, доступное жилье? Он говорит, да я, говорит, уже все уши прожужжал всем про доступное жилье, да? Прям смешно. Ну сколько жужжать-то можно? Делать надо. Жужжать-то мы все мастера. Надо законы принимать нормальные. И делать жилье нормально для людей. Что там жужжать? Вот так и жужжим мы целые дни. Жужжим, а толку-то какого? Итак, поэтому вот пророк Иона учит нас о том, что покаяние должно быть в народе обязательно всенародным, всеобъемлющим. И прежде всего, конечно, должны каяться князья. Прежде всего, тот, кто правит в народе. Они должны показывать пример. В России так было при закладке нашего государства. И так должно быть. Иного пути не будет. И если дальше ситуация так и будет тупиться, да, из-за выражения, то Господь что сделает? Если он в этом случае пожалел о бедствии, то потом он не пожалеет. И исполнится пророчество старцев о том, что столица России будет в Пекине. Да, а что?
А есть такое пророчество?
Есть такое пророчество. Господь его может отменить. Ну, говорили старцы. Да. Господь может пророчество отменить, если мы с вами покаемся. Но если мы будем жить так, как мы живем сейчас, и наши правители будут грабить казну, попирая закон, и подавая пример людям в этом отношении постоянно, что хапай, я даже объясняю некоторым верующим, я говорю, поймите, вот вы начните помаленьку работать, смотрите в будущее, вкладывайте, терпите потихонечку. А мы со своими глазами смотрим, нет, мы все должны заработать нормально, а потом будем потихоньку работать. Вот это хапнуть и подавиться. Просто вот.
Слово нормальное, очень такое универсальное слово.
Да, нормально.
Каждую секунду, в принципе.
Поэтому да, если мы хотим, чтобы Господь пожалел о нашем бедствии, о том, что с нами происходит, мы должны обратиться от злого пути своего, исправить злые пути свои, покаяться, и должна делать вся страна. А не так, чтобы одни низы тут только каялись, а верхи наслаждались жизнью и, так сказать, беспредельщиной занимались. Итак, глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я побежал в Фарсис, ибо знал, что ты, Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Настолько он был обижен на Господа, обижен на свою судьбу, пророка, что он, представляете, он себя ощущал предателем. Он даровал жизнь стране, которая грабит его страну. То есть, и он настолько огорчился, и настолько раздражился, и высказал Богу даже упрек. То есть, я, говорит, вот из-за чего бежал, но ты меня вернул, и я вот теперь вижу, что ты это бедствие, то есть, от них отвел. И что получается дальше? Вообще, жизнь пророков, она удивительна, как они вот с Богом беседовали, как вот вообще святые, там, бывает вообще в удивлении по-смешному, вот раздражился на Бога, да, и вот он в простоте, смелый, да, и просто он, ты меня отправляешь не нею, а я не пойду, я вот в Фарсис поеду. То есть так вот все просто. «Лук духовный», Иоанна Мосха, очень интересная книжка, рекомендую почитать, это «Потерик», созданный Иоанном Мосхом. А там есть такой случай, значит, в древности крестили обнаженных, в том числе и в монастырях. Ну, эти монахи-подвижники уходили в пустыню, а тут приходят, ну, обнаженные женщины. Тут, ну, женатые священники сегодня крестят обнаженных, да, и тот там как бы потом сокрушается, глаза моет мимо. В общем, вот сейчас так, и тут один старец, в общем, долго скорбел об этом деле, что он приходит на девиц смотреть. Молился Иоанну Крестителю, и тот всем обещал, говорит, потерпи, скоро я тебе помогу, и у тебя будет все хорошо. Ну и тут, значит, чаша была его наполнена скорбями, в общем, этими. И тут очередное крещение, Великую Субботу. А подходит очередь, к нему подходит обнаженная девушка-персианка, метиска. Вы знаете, монах, да, все вот это вот. Даже не стал ее мазать маслом. Все бросила, разоблачился и в пустыню идет. И ругает она крестителя. Ты мне обещал все. Как такое произошло? Я вот здесь тружусь, терплю, жду. Здесь каждым разом все хуже и хуже. Все красивее и красивее. Ну что мне, упасть его, все. В общем, роптал, в общем, успокоился. И тут Иоанн Креститель ему является. Открывает ему как бы одежду, накладывает ему крестное знамение на грудь и говорит: иди, с этого момента страсти не будут больше беспокоить тебя. Но награду свою ты потерял. Ну, с тех пор он крестил уже больше, ну, не знаю, был доволен, не знаю. В общем, история на этом закончилась. Поэтому в этом отношении, как говорит один известный богослов, отец Геннадий Фаст, что не подражайте святым. Вот здесь подражать им не надо, потому что это особый такой, так сказать, друзья Бога, они имеют право говорить по-своему с ним. Это, конечно, не для нас грешных. И причем вот он огорчился до такой степени, что говорит: возьми душу мою. Но я не могу на это видеть, просто смотреть уже, все, сил моих нет. Грешники пируют, а мы страдаем, все, я как могу жить после этого? И Господь дальше ему говорит: неужели это огорчило тебя так сильно? И не дождавшись ответа, Иона выходит из города, сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу. И сел над ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Ждал, надеялся. Все-таки уже после беседы, может быть, Господь все-таки услышит его ропот, вопль, может быть, действительно Ниневия будет поражена. И Господь произрастил растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. И он весьма обрадовался этому растению. Почему обрадовался? Потому что он сидел один в куще, да? Как пенсионер радуется 600 на старости лет, кроме дачи ничего нет, так же вот и он этому растению обрадовался, что сидит в пустыне, и к нему никто не подходит, тут он начал над этим растением ухаживать. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда разошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которого в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Господь говорит Ионе о том, что Ниневия должна быть помилована, потому что, несмотря на то, что они были с Израилем враги, и, казалось бы, Господь защищал интересы Израиля, тем не менее, у каждого народа пред Богом есть свой жизненный путь, и Господь каждый народ выводит на пути свои и заботится о них. И поэтому, если народ кается, то Господь дает ему благословение. И поэтому нам сегодня, православным, нужно об этом помнить и думать, чтобы мы сегодня кичимся о том, что мы православные, а китайцы рядом типа конфуциане, не язычники, вообще они никто, их извать их никак. А вот они покаются, и Господь им отдаст всю нашу территорию. И не спросит нас ни о чем. И будет Московское княжество, как в далекие старые добрые времена. Здесь у нас сегодня уже Никита Михалков, пообщавшись с Владимиром Путиным, он уже вот статейки пишет уже в церковной прессе о том, что я, говорит, уже и понимаю Олбрайт, о том, что для этих людей уже не надо столько земли, они не умеют ей пользоваться.
Он говорит, понимает?
Да, он ее уже понимает. То есть он с Путиным пообщался так близко, он решал тоже ее понимать. Проникся таким вот скорбью о русской земле Мадлен Олбрайт, чтобы забрать эту землю, да, и поделить ее, все эти ресурсы. То есть как будто они нам не нужны. И как будто от нас это зависит, да, как будто мы их разворовываем там и все прочее, да, все, что происходит. И от нас сегодня зависит, мы должны... Но что может сделать человек? Простой человек, что он может сделать? Он может сделать больше, чем может сделать вся страна. Он может попросить Бога о том, чтобы Господь возродил страну. Он может попросить его, каждый день. На каждой службе может вымаливать свою страну. И вымолит. И Господь услышит его. Потому что сам сказал: хотя бы один праведник будет, да, я спасу. И было время, когда не только одна страна, а весь земной шар держался на молитве одного праведника. Такие времена уже были. И сейчас мы сами то же самое. Ничего-то просто не будет. Если мы не будем просить Бога, если мы не будем каяться, если мы не будем исправлять кривые жизни свои, кривые пути вот эти, злобу, обиду ближних, если мы не будем исправляться, ничего не поменяется в нашей стране абсолютно. А когда будем меняться, когда будем просить, что Богу стоит послать нормального человека? Да ничего ему не стоит послать нам в президенты нормального человека. Исторических примеров масса. Пожалуйста, евреи захватили в стране российской власти. Господь что сделал? Промышляет Ленина. Ленин обманывает евреев, добивается власти. Первая волна. Евреи, то есть если бы они бы стали, вот Троцкий, да, вот и все, это было бы все.
Бронштейн, да.
Это уже было бы все. А православие бы, от русской нации бы ничего не осталось. Идем дальше. Ленин не хотел, чтобы был Сталин. То есть все делалось против него. Господь его промышляет. И он вообще под корень всех вырезает. Консервирует страну, и Россия все это время находится за железным занавесом, и, соответственно, происходит... Мы сохранились от многого. Что Богу стоит послать человека ему ведомым путем для того, чтобы встал тот человек, который... Да ничего ему не стоит. А приходят те люди для того, чтобы и будут, как сказал Господь, дети вам в князья. Дети. Так оно и случается. Потому что мы не каемся, мы не ценим ничего. Мы ни к чему не стремимся. Если так будет происходить, то оно так и будет. Господь не пожалеет о бедствии и наведет его на нас. И оно будет. Это знаете, когда так вот бывает в жизни. Вот, допустим, ну вот человек, если разбивается в аварии, да, когда он попадает в аварию, вылазит из машин, там, ну вот, слава Богу, если жив остается, да, и первая мысль, которая приходит ему в голову, он начинает понимать, я как бы жил и никогда не думал, что это может случиться со мной. Мы все живем, как будто это с нами никогда не случится. Смерть, она приходит к каждому из нас, не спрашивая, не намекая. И окольными путями приходит и забирает. Негаданно, нежданно. И когда это происходит с нашим ближним, мы тоже думаем, как это случилось с нашим человеком, с нашим родным? Неужели это с нами произошло? И так же будет потом со страной. Мы все будем сидеть, вытаращим свои глаза от удивления и скажем, а как же это? Неужели Бог нас оставил? Да не Бог нас оставил, а мы оставили Бога. Забыли про Него. Забыли о том, для чего вообще создана наша страна, для чего Господь образовал нашу Русь, для чего дал ей православие. Русский народ, он богоносец, правильно об этом говорит? Если он таким не будет, тогда что? Тогда будем ожидать скорейшей кончины, потому что иначе само ничего не произойдет. На этом книга пророка Ионы закончилась. Выводы мы все с вами должны из его урока сделать. О том, что прежде всего Господь есть Господь-Вседержитель, Господь неба и земли, Господь-Творец, который управляет всеми странами, всеми народами, который заботится, который ждет покаяния любого народа, вне зависимости от того, богоизбран он или нет. И даже если он находится в борьбе с богоизбранным народом, тем не менее Господь печется о нем и ждет его покаяния. И если народ приносит его в пример всем нам, который кичится своим православием там, или всем прочим, да, какими-то добродетелями, которых мы не приобретали. Бог дал нам это православие. Мы что ли его заслужили? Бог его нам дал. И мы должны его не просто хранить, а приумножать. А не говорить о том, что мы православные, и хватит с нас того. Все, соответственно, когда то есть у человека в жизни происходит так вот, он должен всегда вспоминать пророка Иону и помнить, что православие, которое дается, оно дается для того, чтобы человек служил Богу, чтобы не забывал его. И что это его не спасет от наказания, если он не будет грешить. Не спасет. Сколько православных умирает? Как говорит апостол Павел, да? Поэтому много из вас и болеют, и умирают, и искушения с вами бывают. Причащайтесь недостойно. Так же в жизни бывает. Недостойно относимся к вере нашей. Следующее, это же, конечно, учение о том, что Господь един есть, творя чудеса, которые изменяют естества чин, законы естественного течения вещей, повелевает животным, повелевает растению, которое может произрасти за один день. Все это действительно реально, это никакая не аллегория, это правда. Так мир был сотворен. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет, день един. Все за один день, все в мгновение ока появлялось, ничего для Бога нет несложного. Кто говорит, что книга пророка Ионы аллегория, связана с растениями, там, с чудовищами, с поглощением пророка Ионы, кто должен сказать, что и шестоднев аллегория? Творение мира тоже аллегория тогда, а чего? Ну и, соответственно, четвертое – это свобода пророка в служении Богу. Это особый, так сказать, стиль взаимоотношений святых Бога с самим Господом. Разные были святые в истории Церкви. Мы сами знаем, разные были. Были и кроткие, смиренные, были и скандальные тоже. То есть люди, которые не укладывались даже просто в рамки благочестия. Они всегда были в таком шарме, в общем, что люди не выносили блаженный Аронин там, и прочие святые отцы, которые где-то, может быть, в силу каких-то своих генетических вещей, в силу характерных вещей вели себя, как многим казалось, неадекватно. Допустим, святителя Василия Великого обвиняли в надменности, в гордости, в высокоумии, потому что он себя сильнее вел себя так. А он был, ну, просто так он себя вел, и он был святым человеком, он церковь великим нарекла. Но просто у него была манера поведения вот такая вот, что некоторым казалось, что он надменен. И последнее, конечно же, это, как и всегда мы о пророках будем говорить, это же нравственный, назидательный момент о том, что то, что пишут пророки, это написано для нас. Изучайте пророков и будете знать, как спасти свою страну, как спасти свою семью, как спасти самих себя. На этом книга пророка Ивана закончилась.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Юлия, Людмила, Александра, Бориса, Сергея, Михаила, Сергея, Владимира, Ольги, Марии, Владимира, Валентины, Дмитрия, Агнии, Елены, Анастасии, Виктора. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Оптинский цветник. Преподобный Анатолий Старший. Годы жизни 1824-1894. Как избавиться от грехов? Свои зри немощи, грехи и исход души и ужасающие истязания тогдашние, и не согрешишь. Когда помыслы находят, не принимай их и не отражай, а тем больше не заклинай и не противоречь, это не твоей меры, а прибегай к Господу с молитвою и смирением. Понуждай себя, и будет с тебя». Когда хульные помыслы смущают тебя, ты и не борись с ними, а просто презирай, то есть не обращай на них внимания. Они не наши помыслы, а дьявольские, а потому мы за них и не ответим. От борьбы с врагом не уклоняйся. Велика, ой, как велика награда воюющим! Свет вечный, свет радостный, живой, животворящий, веселящий за все эти скорби.
В эфире радио Радонеж.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача «Голоса русской земли».
Yeah.
прозвучала казачья строевая песня «В саду дерево цветет» в исполнении фольклорного ансамбля «Станица Тбилисская» Краснодарского края. Невозможно представить историю государства российского без истории казачества. Традиции, искусство, быт этого народа есть неотъемлемая часть культуры нашей страны. Казак — это символ воли, мужества, отваги, преданности родной земле. В 1918 году генерал Корнилов, обращаясь к казакам, называет их «рыцарями земли русской». Это не случайно, ибо они не только оберегали границы государства, расширяли их, но и во все времена противостояли духовной экспансии, защищая православную веру так же, как и землю русскую, а может и сильнее. Прирожденное чувство долга, гордость за свое казацкое имя, храбрость и непоколебимая вера — вот основные черты характера истинного казака. Существуют разные теории происхождения казачества. По мнению Льва Гумилева, оно возникло путем слияния бродников и косогов после монголо-татарского нашествия. Косоги, косахи, косаки — древний черкесский народ, заселявший территорию Нижней Кубани в X-XIV веках. Бродники — народ тюркско-славянского происхождения, сформировавшийся в низовьях Дона в XII веке. Есть мнение, что казаки изначально были выходцами из славян. В частности, согласно старорусским былинам, относящимся ко времени правления Владимира Великого, богатырь Илья Муромец называется «старый козак». Слово «казак» имеет разную трактовку. Чаще всего его понимают как «вольный», «свободный человек» или «человек, оторвавшийся от своих». Но есть и другие варианты. Некоторые ученые считают, что это слияние двух монгольских слов «ка» — «железо» и «зак» — «граница», то есть охрана границы, пограничная стража. Кто-то предполагает, что слово происходит от самоназвания одного из тюркских родов, имевших тотемом священным животным — лебедя. «Кас» переводится как «гусь», «ак» — «белый». В летописи впервые слово «казак» встречается в описании войска крымских татар. Летописцы говорят об уланах, князьях и казаках. Казаки несут караульную службу, ведут разведку, постоянно беспокоят противника. В Московском княжестве, в войске Ивана III, тоже служат казаки. Их используют как гонцов и легкие подвижные отряды. К концу XIV века в низовьях Дона и Днепра образовались две крупные казацкие группы. К ним присоединилось заметное количество переселенцев из соседних великих княжеств – Московского, Литовского и Рязанского. К началу XVI века обе группы выросли в крупные вольные войска – Донское и Запорожское, которые со временем вошли в состав растущего российского государства. Военное дело для казаков было основным ремеслом, да не просто ремеслом. Вся жизнь была подчинена подготовке мальчика, а затем юноши к будущей службе, которой казаки отдавали 25 лет своей жизни. Такова была плата за вольность и особые привилегии. «Какая вам нежба?» — говорит, обращаясь к своим сыновьям, Тарас Бульба в повести Гоголя. «Ваша нежба — чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот это ваша матерь». Настоящие русские спартанцы, рыцари со страстной натурой, настоянной на пылающей тюркской крови, с широкой русской душой, неудержимые, страшные, жестокие в боях, неистовые в вере, крепкие в своих традициях. Прозвучит песня ансамбля «Хутора Мрыховский» Ростовской области. «Что ж ты, жинка, губы жмешь?» Плясовая.
«Что ты, жинка, губы жмешь, на ярмарку не идешь, а я...»
«Какой моей чопоткой, да и на ярмарку не идешь!» «Какой моей чопоткой, да и на ярмарку не идешь!» «Жинка чопоткой я была, и на ярмарку подала!» «Жинка чопоткой я была, и на ярмарку подала!» Я делаю добро, 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 я делаю доб
Главным советом у казаков считался круг. Чтобы ужиться вместе, людям с разных земель, с разными традициями, культурами, приходилось прибегать к самому простому, опробованному тысячелетиями и доступному для любого понимания способу организации. Вооруженные люди становились в круг и, глядя друг другу в глаза, единогласно принимали решения. В ситуации, когда каждый миг рискует жизнью, вооруженное большинство не потерпит меньшинства. Когда решение было принято, на срок его выполнения выбирался вожак, называемый атаманом. Ему подчинялись беспрекословно и так, пока не выполнит то, что решили. Старейшая грамота, свидетельствующая о договоре между казаками и царем, дошедшая до нас, относится ко времени правления Ивана Грозного. Он призывает казаков служить ему, а за это обещает их жаловать. Составлена она 3 января 1570 года и послана с боярином Иваном Новосильцевым вольным казакам, живущим на Северском Донце. В качестве жалования посылались порох, свинец, хлеб, одежда. Высылалось также денежное жалование, но очень небольшое. Так постепенно переходят казаки на службу к царю и остаются защищать границы государства российского. 11 казачьих войск оберегали нашу родину до 17 года. Сейчас все они восстановлены. Донцы, кубанцы, терцы, уральцы, сибирцы, астраханцы, оренбуржцы, забайкальцы, семиреченцы, амурцы и уссурийцы. У каждого войска была своя история, свои традиции, обычаи, но все объединены были одной идеей, одним смыслом. Казаки были великолепными конниками. Они мастерски управлялись с оружием, а о казачьей джигитовке ходили легенды. Но кроме этого, всегда потрясали и потрясают их песни и танцы. Казачья песенная традиция — одна из самых ярких. Она преимущественно мужская, хотя сейчас чаще всего сохраняется женщинами. Характерная особенность казачьих песен — наличие верхнего подголоска, дишканта, от латинского слова «дискант» — «дискант». Это высокий детский или юношеский голос, который парит, накрывает сверху все голоса, удваивая основную мелодию. Появился он в результате того, что служить уходили иногда совсем молодые ребята, голос которых еще не сломался, не стал низким. Они подпевали своим старшим товарищам на октаву выше. Впоследствии партию дишканта стали исполнять женщины. Прозвучит строевая песня «Из-за лесу копий и мечей», «Хутор Земняцкий» Волгоградского района.
Из-за леса, леса, копия мечей,
если хотят атаку обрежете, еще раз заговорю, если хотят атаку обрежете.
Сопровождала казаков всю жизнь. Сколько исторических песен сложено о походах, славных победах, сколько есть плясовых, протяжных, шуточных. Все чувства, все думы, переживания можно выразить в песне. Михаил Шолохов наполняет роман «Тихий Дон» песенными текстами. Без них никак нельзя. Песни есть неотъемлемая часть жизни казака, а порой просто необходимость. Отрывок из четвертой части второй книги «Тихого Дона». 1916 год. Осень. Октябрь. Полесье. Ветер, дождь, окопы и землянки. Дни тянутся за днями. Коренным образом изменились казаки по сравнению с прошлыми годами. Даже песни, и те были новые, рожденные войной, окрашенные черной безотрадностью. Вечерами, проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Лесницкий чаще всего слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в 3-4 голоса. Над густыми басами взлетывая трепетал редкой чистоты и силы тенор подголоска. «Ой, да разродимая моя сторонка! Не увижу больше я тебя. Не увижу, голос не услышу на утренней зорьке в саду соловья. А ты, разродимая моя мамаша, не печалься дюже обо мне, ведь не все же, моя дорогая, умирают на войне». Лесницкий останавливался, прислушивался и чувствовал, что и его властно трогает бесхитростная грусть песни. Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердца, и низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставляя ее больно дрожать. Лесницкий стоял где-нибудь неподалеку от сарая, вглядываясь в осеннюю хмарь вечера, и ощущал, что глаза его увлажняются слезой, остро и сладко режет веки. «Еду, еду по чистому полю. Сердце чувствует оно во мне. Сердце чувствует, оно да чует, предвещает, не вернуться молодцу домой». Басы еще не обрывали последних слов, а подголосок уже взметывался над ними, и звуки, трепеща, как крылья белогрудого стрепета в полете, торопясь, звали за собой, рассказывали. «Просвистела пуля свинцевая, поразила грудь она мою, я упал коню своему на шею, ему гриву черную кровью обливал».
Это разродие. Зорки саду солоя, ой,
мне, ой, за сердца чуя я.
Прозвучала песня «Ой, да разродимая моя сторонка» в исполнении ансамбля «Казачий круг». В заключении передачи предлагаю вам послушать еще одну замечательную казачью песню Волгоградской области «Как под грушею». Это любовная лирика. И в этой песне не просто так встречается дерево груши. Груша является женским символом в русском фольклоре. Как под грушей.
Ой, как под грушею, ой, да под кудрявою, ой, как под
Заканчиваем передачу «Голоса русской земли». У микрофона была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.